Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Божьи тайны». Сегодня третья, заключительная часть. Эту тайну своей воли, согласно посланию Ефесянам глава 1 стихи 9 и 10, по своему благоволению он открыл нам как тайну, предназначенную для Церкви Иисуса. Поэтому апостол Павел сообщает нам одну из его многих тайн в деталях. В первом послании к Коринфянам, глава 15, стихи с 51 по 54. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг во мгновение ока при последней трубе». Ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему, то есть нашей плоти, надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово, написанное «Поглощена смерть победою». Мы обязаны нести это Евангелие и бедным, и великим, и богатым. Для чего? Для того, чтобы Бог был прославлен за свою благодать и любовь, которые мы видим в тайне Его Евангелия, которое является неисчерпаемым. Мы не в состоянии до глубины принести всю полноту Божьей тайны всем людям мира сего. Мы недостаточно в этом оснащены. Но и для нас, верующих, существует много тайн, в которые мы не можем проникнуть и исследовать, пока находимся в нашей греховной и смертной плоти. Поэтому мы радуемся и с томлением ждем пришествия нашего Господа Иисуса за Своей Церковью, когда Он избавит нас от нашей плоти. Он объявил нам об этом в Своем Слове, что Он скоро придет, как читаем в книге Откровения в главе 22 стих 7. «Се гряду скоро, блажен, соблюдающий слова пророчества книги сей». Стих 12 в этой же главе. «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Но вы скажете, в этих двух местах Писания в общем сказано о пришествии Иисуса без точного указания времени. Тот факт, что вы желаете знать точное время пришествия Иисуса за Своей Церковью, Бог держит в тайне. Но более точные признаки о Своем пришествии Иисус сообщил Своим ученикам в Евангелии от Матфея в главе 24, стих 3 по 16 и далее. «Когда же сидел он на горе Элеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, «Я Христос», и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец». «Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас. И вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется, и проповедано будет сие Евангелие по всей вселенной во свидетельство всем народам. А теперь обращаю ваше внимание на тот факт, и запомните это, что мы имеем Евангелие благодати, а Евангелие Царствия есть Евангелие Израиля. Тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. Подробные сведения о толковании этого места, то есть Матфея, глава 24, вы можете найти в проповеди «Толкование Евангелия от Матфея, глава 24», которая находится на нашем сайте. Действие какого-нибудь вулкана и связанные с этим причины и закона можно сегодня частично заранее узнавать или определить, но единственно тот имеет объективное представление, который исследует это явление в корне, но я не призываю вас к этому. Однако мы рассмотрим с вами сегодня две тайны, которые в первую очередь стоят перед нашими глазами, а именно тайну греха и тайну благодати. Первое. К тайне греха, о котором я уже выше упомянул, относится тайна беззакония. Эта тайна беззакония становится действенной единственно через грех. Во-первых, об этом мы читаем во втором послании Фессалоникийцам, глава 2, стих 7. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь». А также в первом послании Иоанна, глава 3, стих 4. «Всякий, делающий грех, делает беззаконие, и грех есть беззаконие». Грех есть беззаконие, поэтому кто грешит, тот действует в этом перед Богом и людьми в беззаконности. Откуда пришел грех? Это должен быть наш следующий вопрос. Слово Божие дает нам на этот вопрос совершенно ясный ответ, особенно в отношении обстоятельств, которые сопровождали первый грех. С уверенностью имелась возможность свободного принятия решения. Таким образом, беззаконность имеет свое особое начало не в райском саду в Эдеме, но намного раньше, в среде ангелов. При творческом процессе Бога Он сотворил ангелов в послушании и для целенаправленного служения. Библия, Слово Божие, говорит, что все творения созданы все им, а затем мы приходим к решающему сообщению, и для Него создано. Выражение «для него» принуждает нас войти в то положение и оставаться в этом положении, в которое Бог нас создал и поставил. Но когда ангелы захотели быть равными Богу, потому что главный князь ангелов не видел больше большой разницы между собой и Богом, то они, эти ангелы, стали беззаконными. После падения ангелов в грех Бог захотел иметь людей по своему образу, поэтому Он и сотворил их такими. Это должны были быть люди в соответствии с Его благоволением, в чистоте и без вины греха. Такое состояние царило тогда сразу после процесса творения в райском саду в Эдеме. Это было славное и святое состояние, когда Бог общался со своим творением в этом саду восхищения. Как и все сотворенные существа, так и человек получил от Бога ответственность ухаживать или обслуживать этот сад в двух направлениях – обстраивать этот сад и охранять его. Венец Божьего творения человек ничего не знал при своем сотворении о тайне греха. Грех был для него чужд. В своей беззаботности этот венец творения был отцом лжи сатаной, вовлечен в суд и смерть. С этого момента Божие творение, как люди, так и животные, несут в себе темную власть греха и смерти. Как жаль! Для человека осталось только тихое ожидание и тоска, чтобы выйти из проклятия в свободу и благословение. С тех пор мы являемся не только простыми или всеобщими грешниками, потому что мы грешим, но потому что грех Адама находится в нас, в нашей плоти, как об этом читаем в послании Римлянам, глава 5, стих 12. Посему, как одним человеком, то есть Адамом, грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ущерб для Бога в вопросе обстраивать и охранять Божий сад восхищением в плоти уже невозможно исправить. Это вечный ущерб для плоти. Но Бог, который сам является праведностью, увидел грех с точки зрения Бога, как восстание и возмущение против себя. Это есть грех. И ваши, и мои грехи Бог видит как мятеж и восстание против себя. В определенное время это возмущение вспыхивает в нас через язык с новой силой. Это такой огонь, который, как говорит апостол Иаков в своем послании в главе 3, стихи 5, 6 и 8. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Язык, огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. И стих 8. «А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда». На основании этого Бог в смягчающем характере искушения подтвердил грех человека, который свое начало имеет в сатане. Сатана не приступил к людям, чтобы им сказать: «Вы должны друг друга убить». Этого он не говорил, но в своей хитрости он преподнес людям вопрос фруктов. Большего сатана этим первым людям не навязывал. Первым людям, о которых сатана был такого мнения, как читаем в книге Бытия, глава 3, стихи 4 и 5. И сказал змей жене: «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». Затем последовало по отношению к людям после их грехопадения божественное обращение его любви, как возможность избавления через благодать. В наивысшую точку это божественное обращение его любви к людям проявилось на Голгофском кресте, где Бог показал людям, что все их стремления спастись делами, все стремления делами улучшить свою плоть бесполезны. В отношении спасения совершаемые человеком дела являются даже препятствующим средством для проявления Божьей благодати. Приведу по поводу тайны греха очень меткий пример из практической жизни, в котором мы видим тайну власти греха, которая стоит за нашими грехами. В одном большом городе Германии несколько лет тому назад в один специальный госпиталь поместили молодого человека. В этот госпиталь его поместили по той причине, что он вел распутную греховную жизнь со смертельным исходом на основании бесконтрольного пользования наркотиками. До времени посещения больных в госпитале обремененная заботами верующая мать, глубоко огорченная в отношении критического состояния своего сына, пошла к одному брату во Христе Иисусе. Беседуя с этим братом, она смотрит через ограду на улицу на множество молодых людей, которые в конечном счете находятся в той же опасности жизни, пасть в ту же беду, как ее собственный сын. Эта женщина смотрит на улицу на этих беззаботных молодых людей. Она с вопросом обращается к этому брату. Нельзя ли этим людям больше и лучше объяснить, что такое грех и его последствия? Эта мать не желает, чтобы всех этих молодых людей постиг такой же конец, как и ее сына. Этот служитель в Слове Божьем, который на прошлой неделе был с этой матерью у ее сына, чтобы еще раз объяснить ему условия спасения, был глубоко тронут. Он говорит этой матери: «Не видели ли вы при последнем посещении вашего сына в его палате, рядом с его койкой, больного врача, который лежал в такой же койке, которому все было объяснено, но он, тем не менее, тоже попал на это страшное место?» Глядя на эту ситуацию, мы все стоим перед одной тайной. Мы все знаем, что такое грех и как велика власть, чтобы делать то, чего мы не хотим. Ввиду важности повторю это предложение. Глядя на эту ситуацию, мы все стоим перед одной тайной. Мы все знаем, что такое грех и как велика власть, чтобы делать то, чего мы не хотим. Мы стоим перед тайной и никогда не нашли бы правильный ответ, если бы Бог в своей милосердной благодати через новую тайну не дал нам удивительный ответ. Об этом мы читаем во втором послании к Коринфянам в главе 5, стих 21. «Ибо не знавшего греха Он, то есть Бог, сделал для нас грехом, то есть Сына Своего, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». Кто из нас мог бы эту тайну до глубины понять? Но, тем не менее, она выражает для нас наиславнейший факт. В Все мы спасенные познаем это на основании благодати и любви нашего Небесного Отца, что с каждым из нас Он имеет свой план, выражением которого является откровение Его любви. Принятый Богом уже из вечности план спасения людей станет для нас поводом для благодарения за жизнь вечную, которую Он нам дарит через Иисуса Христа при нашем покаянии. Кто при этом, вместо того, чтобы думать о себе, окунется в море Божьей любви, тот познает также между двумя тайнами, грехом и благодатью, тайну победы над грехом. Не открыл ли нам Бог в жертве искупления Иисуса Христа величайшую для нас тайну? Как читаем в первом послании Тимофею, глава 2, стихи 5 и 6. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех». В этом мы видим тайну Его любви. Это любовь к Его бывшим врагам, как читаем в послании Римлянам, глава 5, стих 10. «Ибо, если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Голгофский крест – это наиславнейшая благая весть всех тысячелетий. Благая весть Голгофского креста – это основа Божьего намерения в отношении спасения людей. В этом мы видим искупительную сторону Евангелия. Видим объявление о пришествии Сына Божьего в плоти на землю, которое мы находим уже прообразно у пророка Исаии в главе 53, в Псалме 21 или в Псалме 68. Эту искупительную сторону Евангелия мы прообразно находим также во многих других местах Святого Писания. Пророчества этих мест Писания исполнились, когда Господь Иисус на кресте произнес решающее слово, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 19, стих 30. Почувствовав вкус уксуса, Иисус произнес «Свершилось!» и, опустив голову на грудь, испустил дух. Это удивительная тайна, что один праведный, замещающий, умер за неправедных. Эта совершенная жертва имеет мощное влияние и последствия. Безгрешного Бог обращает в самого великого грешника, делает его воплощением греха. Такое высказывание целиком и полностью идет против человеческого права. Однако теперь мы приходим к одному «но». Бог обладает святым правом этой свободой. И в соответствии с Псалмом 32 – Он, как наш Бог, может с нами делать, что Он хочет. Почему? Потому что все Его действие является праведностью, как говорит Писание в этом Псалме 32 в стихах 4 и 5. «Ибо Слово Господне право, и все дела Его верны». Он любит праведность, и право или суд милости Господней полна земля. В Великой Отечественной войне погибло много миллионов людей за идеи немногих господствующих людей. Но кто может понять Божьи пути? Несколько лет тому назад я читал о миссионере Элиот. Однажды к нему пришел индийский вождь и сказал ему, «Если какой-нибудь индеец может за своего лучшего друга, за освобождение, отдать свою жизнь, то это является большой индейской честью». Это была индейская честь. А один день до этого Элиот рассказал там Евангелие. Этот индейский вождь говорит дальше: «Скажи мне, как может жизнь одного, как ты говоришь, жизнь Иисуса, освободить многих? Как это должно происходить?» Это он не мог понять, потому что он знал только борьбу индейцев, но не борьбу Иисуса на кресте. Элиоту стало немного сумрачно, потому что он знал, если приходит сам вождь, то он должен ему ответить. Поэтому он в молитве пришел к Господу Иисусу. Согласно договору, Элиот пришел на следующий день к индейцам. В своем кармане он имел две монеты. И так на следующий день Элиот пришел к индейскому вождю и стал с ним беседовать. А этот вождь собрал к этому времени большое количество своих одноплеменников. Элиот показал индейцам самую маленькую медную монету. Для нас сегодня это был бы 1 цент. Элиот говорит этому вождю: «Ты видишь эту медную монету?» Да, он знал такую. При этом Элиот объяснил этим индейцам, что эту маленькую медную монету можно обменять только на такую же маленькую медную монету. Но при этом я ничего не выиграю. Следовательно, маленькая медная монета стоит всего лишь 1 такую же маленькую медную монету. Но затем этот миссионер сказал: «Дорогой вождь, я принес еще что-то другое. Я имею здесь большой кусок золота». С этим куском золота в руке он объяснил вождю и всем присутствующим индейцам, что за этот кусок золота можно получить очень и очень много таких медных монет. После 2 или 3-кратного повторения этой операции все присутствующие индейцы поняли эту мысль миссионера. После этого миссионер мог им объяснить, что только один Сын Божий мог на Голгофском кресте нести на себе грехи многих людей. Как читаем в послании евреям, глава 9, стихи с 11 по 14 и стих 28. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшею скинией, нерукотворенною, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью однажды вошел во святилище и открыл или приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кальми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». А теперь самое главное в стихе 28. «Так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы нести на себе грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Здесь совершенно ясно и однозначно написано, что Христос явится для ожидающих Его во спасение, но не для всего мира, который с ложью не может встретить Иисуса Христа. Этот славный Бог поставил свой крест посреди умирающих людей. Вера показывает себя не в желании обосновать божественные факты, но в принятии того, что Бог сказал и что Бог сделал, и это является Божьей тайной. Бога можно только через веру понять и испытать в жизни. Поэтому будем славить Его благодать, которая уже до основания мира предопределила над нашей жизнью тайны, которые нам переданы через тайну веры в соответствии с первым посланием Тимофею, глава 3, стихи 8 и 9. Диаконы также должны быть честны, не двоязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. В заключение нашей сегодняшней проповеди хочу сказать, что в конечном счете только верующие понимают слово апостола Павла в первом послании к Коринфянам, глава 1, стих 18. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Аминь».